Новости часа представил Александр Бубраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Решение об увольнении мэра Москвы было принято президентом до того, как он ознакомился с письмом Юрия Лужкова, заявила пресс-секретарь главы государства. В Испании участники всеобщей забастовки вступили в столкновение с полицией. Московский «Спартак» одержал вторую победу в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Увольнение московского мэра Юрия Лужкова – демонстративное применение политической силы со стороны Дмитрия Медведева. Эксперты окончательно утвердились в этом мнении после того, как пресс-служба президента сообщила, что глава государства принял решение об увольнении мэра столицы еще до того, как ознакомился с текстом письма, направленного ему Лужковым. Одновременно разгорается дискуссия о том, какой политический урон может принести ситуация вокруг московской мэрии партии власти, одним из лидеров которой до недавнего времени был Лужков. Сейчас в прямом эфире мой коллега Виталий Камышев, который продолжит тему.
Кто конкретно в правящем тандеме был непосредственным инициатором отрешения Юрия Лужкова от должности, и кто из членов тандема в результате больше выиграет? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко убежден, что мы имеем дело с единоличным решением Дмитрия Медведева.
Я думаю, что Путин от этой ситуации устранился. Он это вообще любит делать. Да, то есть он дзюдоист. Он дает каждому себя проявить в лучших традициях восточных единоборств. Во-первых, у Путина, я думаю, что были определенные обязательства между вот этими мастодонтами еще ельцинских времен, когда он вводил назначаемость глав регионов. Я думаю, что давались какие-то гарантии. Медведев никаких гарантий не давал. Поэтому он абсолютно свободен, у него руки развязаны. С одной стороны. Ну а с другой стороны, тандем по-прежнему, в общем-то, скорее прочен. Но, тем не менее, между ними какая-то такая конкуренция есть.
У бывшего мэра Москвы есть разные варианты продолжения карьеры в политике, считает политолог Евгений Минченко.
Я считаю, что это событие в какой-то степени вернуло в России конкурентную политику. Поведение Лужкова, которое многие считают не очень разумным, но зато оно создает в России такое конкурентное поле. Хотя, в принципе, очевидно, если Лужков решит заняться политической деятельностью, новую политическую партию ему зарегистрировать не дадут. Соответственно, выбор остается небольшой. Правое дело ему с ними не по пути. Но в то же время я не исключаю, что могут рискнуть Яблоко и патриоты России. Следующий вариант игры, возможной для Лужкова политической, это игра вне российского поля, а на поле СНГ, например. И, на мой взгляд, такая оптимальная для него площадка – это Белоруссия. Они с Лукашенко типологически очень похожи, они оба жертвы НТВ. То стилистика вот этого такого номенклатурного госкапитализма – это и Лужков, и Лукашенко. Поэтому я вот не исключаю, что неожиданно может возникнуть вот такой вот оппозиционный дуэт. Лужков являлся очень серьезным фактором на постсоветском пространстве. Я думаю, что это, с одной стороны, один из элементов дальнейшего торга с Кремлем, если торг вообще еще возможен, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Хотя, с другой стороны, торг, наверное, возможен всегда.
Как раз об отсутствии конкуренции в современной российской политике писал в своем письме Дмитрию Медведеву накануне отставки Юрий Лужков. Столичный городоначальник писал и о том, что надо возвращать губернаторские выборы, и даже сравнивал сегодняшнюю атмосферу в стране с 1937 годом. Возможная оппозиционная политическая активность Юрия Лужкова может спровоцировать в стране политический кризис, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Что означает действие Лужкова? Это импровизация, метание, которые заведут его в тупик политический и личностный? Или это хорошо выстроенная эшелонированная система обороны с качественным иском судебным о указе президента, с голосованиями жесткими в Мосгордуме и с мобилизацией того политического потенциала, в том числе общественного мнения, которое Лужков за эти годы так или иначе наработал? Почему угроза политического кризиса существует? Может, наверное, последний политический кризис в России был в октябре 2003 года, когда арест Михаила Ходорковского был не просто рядовым событием, но и вызвал достаточно серьезные сдвиги в содержании политики. Он, по сути, спровоцировал замену главы правительства и главы администрации президента. Он привел к сворачиванию реформаторской составляющей в том курсе первого срока Владимира Путина, который существовал. Это последний, наверное, самый масштабный политический кризис. Новый кризис пока не наступил и, может быть, не наступит. Но в связи с тем, что Дмитрий Медведев взял на себя политическую ответственность за отставку Лужкова, количество желающих и среди элиты, и среди экспертов, других игроков, количество желающих увидеть, что Медведев промахнулся, оно достаточно велико. Здесь какие существуют риски, которые могут быть использованы для торпедирования запущенного вчера сценария? Один из рисков – восприятия принятого вчера решения в регионах. Слабой стороной вчерашнего события было то, что не последовало содержательной аргументации о причинах замены Лужкова. Оно не ответило на все вопросы, которые есть и у общественного мнения, и у элит. Мы видели, что последние пару недель в элитах региональных шло очень серьезное брожение, и они считали, что ситуация поплыла. Мы видели голосование в Архангельске, в Волгограде, в демарше в Новосибирске. И явно, как бы, если бы вчерашнее указание последовало, количество таких микробунтов, оно бы в эти дни росло.
Предполагает политолог Михаил Виноградов. Он уверен, что федеральная власть с назначением нового мэра торопиться не станет.
И все эти новые утечки, которые идут по Сердюкову, по Хлопонину, еще по ряду фигур, показывают, что, возможно, собственно, нет смысла даже форсировать это решение, тем более, чем дольше Мосгордума будет в состоянии неопределенности, тем больше возможностей технических перевербовать депутатов Мосгордумы и напугать их этой паузой. Должны последовать ответы на ряд вопросов. Первое. Каким должен быть новый курс? Претензии к Лужкову в том, что было мало порядка, или в том, что было слишком все зарегулировано? Будет ли демонтироваться та машина для голосования, а вернее для подсчета голосов, которая так хорошо, красиво, но не очень убедительно сработала на последних выборах в Мосгордуму? Нужен ли сильный мэр, сильная политическая фигура или слабая сравнительно фигура? Это тоже политическое решение, которое еще предстоит принимать.
Кремлю будет нелегко справиться с последствиями им же самим инициированной информационной атаки, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Вот для меня непонятно и вообще непонятна правовая модель, что делать с тем, извините, плохо пахнущей информацией, которая выброшена. Часть информации содержит заявление о преступлении. Что в правом поле с этим делать? Если в правом поле мы оставляем эту историю как бы за кадром, ну хорошо, но не работает у нас публичное заявление о преступлении, Генеральная прокуратура не проверяет данную информацию, мы оставляем задел для более мелких внутригрупповых конфликтов.
Кирилл Кабанов подчеркивает, что вслед за политическим переделом в Москве наступит время передела собственности. Тем временем закулисный торг Кремля с Юрием Лужковым, судя по всему, продолжается, причем в самых курьезных формах. Стало известно, что несколько столичных пенсионеров через суд потребовали с экс-мэра 700 тысяч рублей в качестве компенсации за вред здоровью, полученный по вине Лужкова прошедшим летом во время смога. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин сообщил, что удовлетворил просьбу об отставке по собственному желанию заместителя мэра Александра Рябинина. В мае Следственный комитет при прокуратуре возбудил против Рябинина уголовное дело по статье «Получение взятки». В Дагестане в результате двух специальных операций убиты, по уточненным данным, не менее 15. Боевиков. Московские власти приостановили строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Возведение хранилища подвергалось резкой критике со стороны общественности. В Ханты-Мансийске на проходящем конгрессе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ сейчас идут выборы президента. На пост главы федерации претендуют ее действующий руководитель Кирсан Илюмжинов и экс-чемпион мира Анатолий Карпов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов эфир выйдет передача «Время гостей». Выборы 2010. Почему эсеры попали под административный удар власти? В программе выступит руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Информационная программа «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня он полностью посвящен реакции международных средств массовой информации на увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова. Обзор подготовил мой коллега Игорь Померанцев.
Американская газета «Нью-Йорк Таймс» озаглавила статью об увольнении Юрия Лужкова «Падение мэра не дает ответа на вопрос, кто же правит Россией». Вот аргументы газеты. Президент Медведев своим решением несколько рассеял сомнения относительно своей политической состоятельности. Его цель – показать политической элите России, что он самостоятельный государственный деятель и реальный претендент на участие в выборах президента в 2012 году. Правда, некоторые эксперты считают, что Медведев долго медлил, поскольку ожидал одобрения премьер-министра Путина. Как бы там ни было, главным начальником по-прежнему остается Путин. Президент Обама немедленно отправил в отставку генерала МакКристелла, командующего американскими соединениями в Афганистане, за скептические замечания по поводу стратегии США. Медведев тянул почти месяц, хотя мэр Москвы Лужков подверг его публичной критике в московской газете, пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
«С днем рождения, вы уволены». Так озаглавило анализ драматических событий в Москве другое американское издание, политический журнал «Foreign Policy». Его уволили беспощадно, предельно жестоко. Этого и добивались в Кремле – унизить мэра. Теперь все задаются вопросом, как увольнение мэра Москвы скажется на Думвирате Путин-Медведев. Рассуждения, что, мол, Медведев был за увольнение Лужкова, а Путин против – пустые домыслы. По существу, Медведев совершил грязную работу за Путина. Руки же Путина остались как бы чисты. Увольнение Лужкова было показательным. Стоило мэру противопоставить себя Кремлю, как ему ответили со всей решимостью. Лужков ввязался в борьбу, в которой он был обречен. Он просто не понял, как надо вести себя с Кремлем. Урок преподан. Не поднимайте руку на Кремль. В российской политике нет понятия лояльности, в ней царит лишь инстинкт самосохранения. Публикация американского онлайнового журнала Foreign Policy.
В статье, которую публикует британская газета Independent, принадлежащая российскому миллиардеру Александру Лебедеву, журналист Шон Вокер пишет: «Борьба президента с мэром была безобразной и красноречиво свидетельствует о внутренней политической кухне России». Критики Лужкова обвиняют его в том, что он с презрением относился к архитектурному наследию столицы и правил городом так, словно это была его личная вотчина. Он заключал контракты, выгодные для строительных компаний, контролируемых его женой. При этом супруги напрочь отвергали упреки в блате и коррупции. Как бы то ни было, но Москва за 18 лет правления Лужкова радикально преобразилась. Улица Тверская, в прошлом советский проспект эпохи сталинизма, стала современной потребительской меккой с супермаркетами, ресторанами и магазинами, торгующими мобильными телефонами, которые работают 24 часа в сутки. Правда, если присмотреться, то за фасадом можно увидеть бедность и нищету. В разных районах Москвы возведены безвкусные скульптуры и вульгарные строения, стершие с лица земли подлинные памятники архитектуры. Юрий Лужков оставляет после себя Москву, которая стала много богаче, чем до его правления. Но оппоненты бывшего мэра надеются, что новые власти позаботятся о сохранении души столицы и что новый демократичный стиль правления принесет москвичам подлинное благоденствие, заключает Independent.
74-летний пасечник и русский националист Лужков правил столицей с 1992 года, пишет британский еженедельник «Экономист». До этого Москва была запущенным советским городом, тусклым, лишенным ночной жизни. Спустя 18 лет она превратилась в гламурный монумент нефтедолларом. Жена Лужкова, Елена Батурина, самая богатая россиянка и третья по величине личного состояния женщина в мире. Но, как говорят в народе, ее богатство – это богатство Лужкова, заключает «Экономист».
Это был обзор публикаций в международной печати, посвященных увольнению с поста мэра Москвы Юрия Лужкова. Обзор подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Испании в ходе проходящей в среду всеобщей забастовки произошли столкновения пикетчиков с силами правопорядка. Пострадали десятки людей, есть арестованные. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Столкновения и задержания произошли в Мадриде и других крупных городах страны, когда забастовочные пикеты блокировали автобусные станции, депо метрополитена и продовольственные склады, пытаясь парализовать работу транспорта и других городских служб. По мнению профсоюзов, силы правопорядка прибегли к неоправданному насилию. К примеру, в мадридском пригороде Хетафе при разгоне пикета у авиационного предприятия КАСА они применили огнестрельное оружие. Только в столице арестовано не менее 30 забастовщиков. Десятки получили ранения. Сообщается, что в акции протеста принимают участие до 70% трудящихся, лица, работающие как в государственных структурах, так и в частном секторе. Это высокий показатель, учитывая, что в Испании доминируют небольшие семейные предприятия, на которых по найму работают 1-2 человека и на которых, естественно, нет профсоюзных агитаторов. Генеральный секретарь профсоюза рабочей комиссии Игнасио Фернандес. Мы придаем большое значение этой забастовке. Она должна заставить правительство изменить социально-экономическую политику. Проблемы этого государства не должны решаться за счет трудящихся. Около 5 миллионов безработных, 20% трудоспособного населения, тысячи разоренных предприятий, рост налогов, понижение зарплаты государственных служащих, замораживание пенсий – таков итог шестилетнего правления Испанской социалистической рабочей партии. Что касается непосредственного повода для забастовки, то им стало решение правительства сократить пособия по увольнению и готовящиеся реформы системы социального страхования, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и сокращение размеров пенсий. Что касается столкновений с полицией, то они вызваны разногласиями профсоюзов с властями в отношении работы основных городских служб. Хотя по закону эти службы в день забастовки могут обслуживаться минимальным числом персонала, власти Мадрида, к примеру, обязали явиться на рабочие места до 50% трудящихся. Профсоюзы в ответ выставили пикеты. Власти заговорили, к тому же, о недопустимости нарушать право на труд тех, кто не хочет участвовать в забастовке. Вот как комментирует подобные заявления профсоюзный лидер Игнасио Фернандес. Власти вспоминают, что испанцы имеют конституционное право на труд только в день забастовки, чтобы обеспечить работой штрейк брейхеров и сорвать протесты трудящихся. В остальное время они про это право забывают. Видимо, поэтому у нас миллионы безработных. Между тем, 30 профсоюзных активистов из испанской провинции Арагон устроили в среду акцию протеста в Брюсселе у штаб-квартиры Евросоюза. Цель – обратить внимание этой организации на ситуацию в Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
По данным Российского национального антитеррористического комитета, в результате двух специальных операций в Дагестане уничтожено 14 боевиков. Сообщается, что спецоперация началась сегодня утром в поселке Семендер на окраине Махачкалы и в Каспийске. В ней участвовал спецназ ФСБ и милиции. Эксперты считают, что подобные операции служат ответом силовиков на убийство милиционеров, которые случаются в Дагестане почти ежедневно и приводят к эскалации насилия на Северном Кавказе, рассказывает Любовь Чижова.
В Дагестане продолжается поиск боевиков, которых российские силовики не успели уничтожить в ходе спецопераций в поселке Семендер под Махачкалой и в Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По официальным данным, группы боевиков были заблокированы в частных домах. В настоящее время их сопротивление подавлено. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов напоминает, что 27 сентября в Дагестане был создан специальный моторизированный батальон внутренних войск МВД России. И не исключает, что таким образом силовики начинают свою деятельность.
Первое, что нужно делать, это проверять, действительно ли задержанные или убитые были боевиками. Сообщение о том, что убиты именно боевиков, всегда исходит из правоохранительных органов, поэтому для нас очень важно понять, кто действительно находился в поселке Семендер. на окраине Махачкалы, кто действительно был в Каспийске, кто эти люди, каковы подробности тех событий, о которых известно из одного источника. Я думаю, что эта новость находится в контексте создания батальона по охране общественного порядка, о чем было сообщено 27 сентября. Я думаю, что в первую очередь необходимо понять, как будут действовать эти новые правоохранители, уже названные критиками, опричниками или кадыровцами, будут ли они иметь вот карт-бланш на применение насилия, или это будет адресная работа с выявлением действительно людей, которые задействованы в сопротивлении активно.
У вас есть какие-то данные о том, все-таки, кто были люди, убитые в ходе спецоперации в Махачкале и Каспийске?
Нет, сейчас нет.
Но вообще возможно как-то получить эту информацию? Как это проверяется?
Это ровно та работа, которая начинается, когда об этом замолкают центральные СМИ, которым достаточно отрапортовать об информации из одного источника. Как только будет снято оцепление, как только будет убрана спецтехника и можно будет попасть людям и изданиям, не аффилированным спецслужбам, на место и поговорить с родственниками, начиная с этого момента, начнет проясняться картина.
Это было мнение главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова. Политолог Энвер Кисриев напоминает, что сообщения о терактах или покушениях на силовиков поступают из Дагестана практически ежедневно. И не исключает, что сегодняшняя спецоперация – ответная акция милиционеров.
В Дагестане, не только на Северном Кавказе, очень высок процент молодежи. Больше половины населения Дагестана – это молодежь до 30 лет. Основная масса их фактически существует вне всяких перспектив дальнейшего существования. У нее нет никаких возможностей получить достойную работу, устроиться в жизни, стать достойным, нормальным человеком. Учитывая кавказский менталитет, который не признает и не желает признавать никаких социальных таких иерархий, высоких сословий или низких сословий, где каждый человек считает себя равным любому другому человеку, в условиях вот такой имущественной, чудовищной дифференциации и в атмосфере чиновников, чиновничьего беззакония, при отсутствии работы, все это создает очень серьезный протестный потенциал. Очень многие люди недовольны, они бунтуют, противостоят и так далее.
А только ли бедность причина вот этого бунта?
Не бедность сама по себе причина этого бунта, а именно вот те условия социальные и ценностные, в которых оказалось основное молодежное население. Невозможность добиться правды, произвол властей по отношению к любому человеку. Каждый милиционер поселится в каком-нибудь дворе, он превращается в бога и царя этого региона. И найти на него управу нет никакой возможности. Конфликт приводит вот к таким вещам, как война против милиционеров и милиционеров против них. Но каждое убийство с обоих сторон вызывает как цепную реакцию. Одно убийство, скажем, милиционера порождает массовое непримиримое движение со стороны правоохранительной системы. Убийство какого-нибудь молодого человека, который был радикально настроен и участвовал вот в подобных акциях насильственного характера, вызывает, потому что у него есть масса родственников, сестер, братьев, вызывает новое ответное движение. Слышали, вчера убили в Избербаше, убили 4 милиционеров, расстреляли в кафе, по-моему, и довольно серьезных людей, офицеров. Вот сегодня, на другой день, мы слышим о том, что убили 10 человек. Я, как специалист в этой области, утверждаю, что это ответная мера.
Говорил политолог Энвер Кисриев. По официальным данным, за последний месяц в Дагестане в результате терактов погибли 40 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. Ранее стало известно, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков может обжаловать в суде вчерашнее решение президента об отрешении его от должности. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Лесин сообщил, что удовлетворил просьбу об отставке по собственному желанию заместителя мэра Александра Рябинина. В мае Следственный комитет возбудил против чиновника уголовное дело дело по статье «Получение взятки». В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по уточненным данным, не менее 15 боевиков. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, операции проведены в Махачкале и Каспийске. Московские власти приостановили строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Возведение хранилища подвергалось резкой критике со стороны общественности. В Ханты-Мансийске на проходящем конгрессе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ идут выборы президента. На пост главы федерации претендует ее действующий руководитель Кирсан Эльмжинов, выдвинутый Федерацией шахмат России, и экс-чемпион мира Анатолий Карпов. Его выдвинула шахматная федерация Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что возможное посещение президентом России Дмитрием Медведевым Курильских островов нанесет серьезный ущерб японо-российским отношениям. Ранее Медведев, посещая Камчатку, заявил, что намеревался по пути из Китая остановиться на Курилах, однако этому помешала плохая погода. Пакистан расследует сообщение об убийстве одного из лидеров Аль-Каиды, шейха Фатеха Аль-Масри. Сообщается, что Аль-Масри погиб в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотным самолетом по укрытиям боевиков вблизи афганской границы в субботу. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, и все материалы «Радио Свобода» можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Я понимаю, что, наверное, у кого-то уже возникла информационная усталость от сообщений, которые касаются судьбы мэра Москвы, уже экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Но, тем не менее, если судить по посещаемости этих материалов, они по-прежнему вызывают очень живой интерес наших читателей. Поэтому я бы обратила внимание на то, что мы стараемся как можно скорее выкладывать и стенограммы тех радийных передач, которые посвящены этой теме. Так, например, на сайте уже можно посмотреть программу Михаила Соколова «Время гостей», которая вчера вышла в неурочное время в 11 часов утра, сразу после того, как стало известно об отставке Лужкова, и программу Елены Рыковцевой, в которой принял участие главный редактор «Московской правды» Шот Муладжанов. Я специально называю эту фамилию, потому что Шот Муладжанов – один из немногих людей, кто и сегодня высказывается в поддержку Юрия Михайловича Лужкова. Таких людей сегодня немного, я бы сказала, к сожалению, немного, потому что все-таки хотелось бы наблюдать какой-то баланс мнений. Этот баланс мнений, как мне кажется, есть на сайте «Радио Свобода» и в эфире «Радио Свобода», и поэтому о Лужкове на сайте можно прочитать и мнение Леонида Гозмана, и мнение поэта Льва Рубинштейна, и Бориса Немцова, и финансового аналитика Андрея Сотника, который говорит о семейном бизнесе Лужковым и считает, что этот бизнес организован очень грамотно, по меньшей мере грамотно, несмотря на все возможные вопросы к нему. Ну и много-много других материалов, посвященных Лужкову. И я бы еще особо подчеркнула, что на сайте по-прежнему можно посмотреть прямо на первой странице видеоинтервью с Гаврилом Поповым, первым мэром Москвы, который дал нам интервью до отставки Лужкова, но сегодня его слова звучат особенно любопытно на фоне уже вот того, что мы знаем сегодня. Итак, закончив с Лужковым, я все-таки еще успею назвать несколько других материалов, которые, мне кажется, вызовут интерес читателей. Это, конечно, интервью с женой Петра Вайля о том, как обстоят дела с творческим наследием Петра Вайля, и о том, какие книги готовятся к выпуску. Этот материал находится на первой странице сайта. Также я бы обратила внимание на интервью, которое называется «ФСБ, дворянство которого не было». Это разговор с журналистами Андреем Солдатовым и Ириной Бараган по поводу их книги «Новое дворянство». В кратком виде оно было в эфире, а целиком на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Новости спорта. Московский «Спартак» одержал вторую подряд победу в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв на своем поле словацкую «Жилину» со счетом 3-0. Игру спартаковцев комментирует спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Вопрос ему задавал мой коллега Марк Крутов.
Игра «Спартака» была, конечно, уверенной, конечно, она была по-домашнему активной, и «Спартаковцы» умело использовали ошибки защитников «Жилины», но, во-первых, этих ошибок было очень много, слишком много, непростительно много для матча такого калибра, все-таки это Лига чемпионов, а во-вторых, конечно же, класс команд, ну, совершенно различен, и «Спартак», ну, пожалуй, на две головы, а то и на три выше «Славутского» клуба. Как, что тут говорить про идеалы в таком раскладе? Идеальная игра «Спартака» — это если «Спартак» победит в гостях «Челси». Это может быть вот такое возможно. Но пока что «Челси» вместе со «Спартаком» лидирует в таблице группы F Лиги чемпионов после двух туров по 6 очков, по 2 победы. Вот положение в группе для «Спартака» сейчас безусловно идеальное. Явно претендует команда на выход из этой группы в следующий этап Лиги чемпионов. Думаю, что, скорее всего, «Спартак» и выйдет. Хотя два матча с «Челси» впереди нужно еще привести на, ну, если не идеальном, то хотя бы очень достойном уровне.
Алексей, ну и все-таки действия некоторых футболистов «Спартака» вчера вызывали только положительные эмоции. У болельщиков наверняка возник вопрос, почему некоторые игроки команды, блестящие, проявившие себя, пусть даже и в матче с «Жилиной», не играют также в матчах чемпионата России. Взять хотя бы последнюю игру с «Амкаром». Может быть, дело в том, что «Жилина», ну, настолько слабый соперник, слабее средних команд российского чемпионата?
Да нет, «Жилина» не слабее многих команд, как половина, так уж точно. Я думаю, дело, конечно, в настрое и в качестве турнира. «Спартак» не играл очень долго в Лиге чемпионов на своем поле. Последний матч был, я даже боюсь сказать, когда, года 4. Конечно же, показаться дома перед своими зрителями в Лужниках, конечно, это имеет огромное психологическое значение для «Спартака». И настрой на Лигу чемпионов, и, что греха таить, и гонорары клуба за участие в Лиге чемпионов, и необходимость набирать очки в копилку российских команд в Еврокубках. Все это сыграло роль. Конечно, это совсем другого класса раздражитель. Кстати, в скобках замечу, что вот после все-таки игра в Лужниках на искусственном поле, это, конечно, серьезный фактор для развития всего европейского футбола. Раньше УЕФА категорически протестовала против принятия хозяевами матчей на искусственном поле. Теперь, видимо, УЕФА пошел навстречу, и Лига чемпионов спокойно играется именно на синтетике.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вопрос ему задавал Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат сетевые разговоры.
Решение президента Дмитрия Медведева отстранить от должности московского мэра Юрия Лужкова, разумеется, стало основной темой российской благосферы. Вне зависимости от отношения к мэру, официальная причина его отставки – утратил доверие, мало кому показалось убедительной, даже если добавить к ней прозвучавшие на центральных телеканалах обвинения в коррупции. На блог-портале slon.ru о политическом курсе президента рассуждает журналист Андрей Мирошниченко.
Медведев, как и положено российским президентам, хоть и с запозданием, но все-таки выстраивает свою вертикаль. И хотя еще нет жесткой структуры, уже есть жесткие кадровые решения. Важный элемент политической игры – демонизация какого-нибудь фальшивого жупела. Раз Лужков не ушел по-хорошему, он рискует получить клеймо коррупционера. 90-е лихие, Лужков коррупционер – вот такие могут быть созданы стереотипы, чтобы удостоверить победу над мрачным прошлым и святость нового курса в глазах обывателя. Хотя ведь ни лихость в 90-е не закончилась, ни коррупция в Лужкове не сосредоточена. Ясно же, что коррупциогенность Лужкова ничем специальным не отличается от коррупциогенности любого сановника, которого сейчас поставит эта же система. Значит, убирают за другое.
Однако основная интрига для блогеров не в причинах конфликта между президентом и мэром, а в будущей деятельности опального Лужкова. Его прочат в лидеры новой оппозиции. Рассуждает ЖЖ-пользователь Вадим Б.
Упорное сопротивление отставке было необходимо Лужкову для дальнейших политических действий. Если бы он ушел по-доброму, политическая деятельность была бы невозможна. Сейчас большая политика ждет Лужкова с деньгами, способностью возглавить реальный консервативный и националистический потенциал. И самое главное, с весомой возможностью заявить, что Путин и Медведев – пустобрехи. В 2011 году его партия может стать второй по численности фракцией в Думе.
Кто победит в этой политической борьбе, если таковая случится, судить пока невозможно. Однако уже сейчас можно говорить об одном проигравшем, считает блогер baltinfo.ru Антон Мухин.
В Россию вернулась политика. Конечно, она, как и полагается, вернулась в виде драки бульдогов под ковром, но теперь обглоданные кости, по крайней мере, живописно вылетели. Они были потихонечку выметены на совочек и выброшены в корзину для бумаг. Насколько сильно в итоге проиграл Юрий Лужков, мы узнаем из его дальнейшей карьеры. Но вот кто точно проиграл, так это «Единая Россия», которая отреклась от московского мэра, как только официально стало известно о его отставке. Тут дело, конечно, не в том, что отреклись, а в том, когда отреклись. Отрекаться надо было неделю назад, а лучше две или три, когда публика смотрела на схватку и не понимала, чья возьмет. Тогда в этом отречении была бы сила. Или хотя бы просто промолчать, и все бы сделали вывод, что президент президентом, а партия власти себе на уме. Но до самой развязки «Единая Россия» молчала, а потом осудила. Эта реакция со стороны интерпретируется так. Кремль не посвящает партию власти в свои планы, Борис Грызлов включил с утра телевизор и оттуда узнал об отставке.
Американская блогосфера обсуждает вопросы национальной безопасности. На днях стало известно, что представители федеральных правоохранительных органов и спецслужбы заняты подготовкой законопроекта, регулирующего интернет-коммуникации. Необходимость нового закона аргументируется тем, что массовый переход на сетевое общение позволяет преступникам и террористам ускользать из-под контроля властей. Закон должен обязать провайдеров коммуникационных услуг и разработчиков сервисов типа BlackBerry, Facebook и Skype обеспечить техническую возможность перехвата сообщений по предъявлению соответствующего ордера. Новую законодательную инициативу комментирует в сетевом журнале salon.com известный блогер, юрист и журналист Глен Гринвальд.
В августе сразу две склонные к диктатуре страны Персидского залива, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, объявили о запрете BlackBerry. Этот сервис не дает возможности отслеживать совершаемые при его посредстве обмены информацией, что сильно печалило правительство указанных стран. Теперь ровно ту же позицию заняло правительство США. Поразительно, что у них при этом хватило безрассудства осудить запрет BlackBerry в Эмиратах. Идея, что правительство не имеет права следить за людьми, не находящимися под следствием, была когда-то важнейшей для Америки свободой, настолько несомненной, что ее не нужно было даже защищать. Однако десятилетия нагнетания страха от коммунистической угрозы до наркобаронов и особенно последние 10 лет непрерывно повторяемой мантры о терроризме сделали из американцев податливую массу, которая не только терпит, но и жаждет полного уничтожения приватности.
Границы антитеррористической кампании обсуждаются также в связи с предупреждением о растущей угрозе доморощенного терроризма, поступившим на днях из Вашингтона. Блогер портала Huffington Post Майкл Бреннер предлагает провести мысленный эксперимент.
Если бы 11 сентября не было, волновала бы нас сейчас угроза доморощенного терроризма. Едва ли. Более того, мы не создали бы всю эту индустрию терроризма, господствующую сейчас в нашем понимании. Война с террором ведет к двум страшным последствиям. Во-первых, чем больше мы воюем, тем больше людей склоняются к поддержке террористов. И во-вторых, мы сами начинаем испытывать серьезные ограничения гражданских свобод.
На этом фоне традиционные заявления республиканцев, что социальные программы Обамы подрывают важнейшую для страны свободу предпринимательства, начинают вызывать вопросы. Их выражает в своем блоге Тимоти Ли.
Интересно посмотреть, осудят ли кандидаты от партии чаепития тираническую инициативу по контролю за интернетом столь же яростно, как они ругали бюджетные предложения Обамы.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. Ранее в среду стало известно, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков может обжаловать в суде вчерашнее решение президента России об отрешении его от должности. Временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин сообщил, что удовлетворил просьбу об отставке по собственному желанию заместителя мэра столицы Александра Рябинина. В мае Следственный комитет возбудил против чиновника уголовное дело по статье «Получение взятки». В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по уточненным данным, не менее 15 боевиков. Московские власти приостановили строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Возведение хранилища подвергалось резкой критике со стороны общественности.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Отрешение по-московски. Отставка Юрия Лужкова глазами американских экспертов.
Комментарии экспертов.
Востоковед Андрей Ланьков. О вариантах перемен в Северной Корее.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольская. О падении Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Экономические итоги развития Москвы за последние два десятилетия еще долго будут предметом споров многочисленных экспертов, однако они отмечают, что сформировавшаяся при Юрии Лужкову бизнес-модель развития города с его отставкой, скорее всего, никуда не исчезнет. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Юрий Лужков, отправленный в отставку во вторник, руководил городским хозяйством Москвы 18 лет. Нельзя не признать, что за это время российская столица заметно изменилась, чему в немалой степени способствовали личные представления уже бывшего градоначальника о формах и методах организации жизни мегаполиса, одного из крупнейших в мире. По мнению экспертов, финансово-экономические итоги правления Юрия Лужкова подводить пока еще рано, по крайней мере, из-за их крайней неоднозначности, говорит генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк.
Не бывает абсолютной пользы и абсолютного вреда. Я думаю, что за 18 лет мэр Юрий Лужков сделал для города и очень много хорошего, но, без всякого сомнения, есть и множество поводов для упреков.
Руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых готов согласиться с тем, что итоги работы Юрия Лужкова на посту столичного мэра можно рассматривать как с отрицательной, так и с положительной стороны. И все же в своих оценках он более категоричен.
Я оцениваю всю вот эпоху Лужкова скорее как отрицательное явление и для Москвы, и для России в целом. По целому ряду причин. Первый и самый главный минус с экономической точки зрения – это беспрецедентный уровень коррупции в Москве. Есть такое понятие, что Москва – это страна в стране. Москва и московские чиновники – это как бы совершенно другие люди, чем федеральные чиновники. И при Лужкове вот уровень коррупции, на мой взгляд, был беспрецедентен, особенно в последние 10-15 лет.
Эти особенности московской системы управления, как считает Павел Толстых, и привели к созданию в столице уникальной системы взаимодействия власти с представителями других сфер общественной жизни, в том числе и с бизнесом.
Это такая боярская, лужковская, ну не привычка, что ли, а особенность, когда приближенные к нему там деятели искусства, культуры, бизнеса пользовались действием беспрецедентным покровительством и возможностями. Ну и пик, наверное, этого проявляется в жене Лужкова, которая начала производство пластика, и пик ее империи вот сейчас – это строительство, в том числе в Москве. То есть, на мой взгляд, такая ситуация не могла сложиться ни в одном нормальном цивилизованном городе, потому что конфликт интересов здесь налицо.
Очевидно, что с уходом в отставку Юрия Лужкова созданная им система управления городским хозяйством сама по себе никуда не исчезнет. Также, по всей видимости, автоматически не будут разрушены и существующие связи между правительственными чиновниками и действующими в городе бизнес-структурами. Однако, что будет дальше, генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк прогнозировать пока затрудняется.
В краткосрочной перспективе перспективе до полугода мы увидим приостановку всех серьезных инвестиционных и особенно инфраструктурных проектов, которые находятся на начальных стадиях. Просто риски слишком велики. А в среднесрочной перспективе, около года, здесь возможны два сценария. Либо новое правительство Москвы, новая администрация московского региона примет решение продолжать взаимодействие со старыми партнерами, но на новых условиях. Будут достигнуты какие-то новые договоренности, и тогда процессы продолжатся. Либо будет начата охота на ведьм, начнется передел сфер влияния, передел рынка, устоявшегося передел бизнеса, и, по крайней мере, в ближайший тогда достаточно долгий период, я бы сказал, до нескольких лет, Москва в этой ситуации больше потеряет, чем выиграет, потому что вместо того, чтобы развивать город, вместо того, чтобы реализовывать серьезные и необходимые для города проекты, будут, извините за выражение, разборки, чего, наверное, никому лучше не будет.
По какому из двух возможных сценариев будут развиваться события в Москве в среднесрочной перспективе? Дмитрий Шустерняк продолжает.
Это будет зависеть от того, насколько сильный человек придет. Потому что сильный мэр сможет добиться от существующих бизнесов и существующих партнеров новых обоюдовыгодных условий. А слабый новый мэр, если он будет слабым, будет пытаться создавать свою команду, а это менее эффективный путь.
Чуть более определенный взгляд на возможное развитие взаимоотношений нового столичного градоначальника с прежней, выстроенной Юрием Лужковым системой управления, у руководителя Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павла Толстых.
Лужковская система кормления вокруг строительства, вокруг подрядов, вокруг там распределения и так далее, ее ломает, конечно, на первый взгляд, человек, который придет на его место, очень невыгодно, потому что она обеспечивает авторитарную власть. Плюс она обеспечивает систему кормления с самого низа до самого верха. Поэтому человек, который должен прийти, у него есть два варианта. Первый вариант, который наиболее вероятен. Никаких изменений существенных происходить не будет. Второй вариант, придет современный человек, политик с новым современным пониманием развития города, который, возможно, внесет какие-то коррективы, существенные коррективы, в том числе в развитие города, экономику города и так далее.
Эксперты, затрудняясь пока прогнозировать детали встраивания нового московского мэра в систему управления городским хозяйством и оценивать сам факт ее сохранения в прежнем виде, тем не менее предсказывают усиление попыток по переделу бизнеса в столице после смены власти. Первой жертвой этого процесса, по их мнению, может стать компания «Интека», принадлежащая супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной. Тем более, что определенный интерес к ее бизнесу уже проявляют правоохранительные органы.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Первый час программы «Время свободы» завершит рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Италии. В Вероне существует клуб «Джульетты», посвященный шекспировскому персонажу Джульетте Капулетти. На адрес клуба со всего мира ежегодно поступают тысячи писем от страдающих влюбленных. Самые первые из них датированы 1933 годом. В клубе трудится 15 девушек-добровольцев, которые разбирают почту и по мере возможности отвечают на вопросы. Рассказывает Всеволод Гнитий.
Джульетта Капулетти, мифический персонаж Шекспира, являющийся воплощением страдающей любви и верности до гроба, вдохновляет по сей день влюбленных всего мира. Особенно, если речь идет о трудной, неразделенной или нетрадиционной любви. В клуб Джульетты в Вероне ежедневно со всего мира поступают тысячи писем с мольбой, мукой или исповедью. В том, что касается препона пути влюбленных, за 5 столетий, прошедших со дня смерти Джульетты Капулетти, ничего не изменилось, по крайней мере, в лучшую сторону. Несмотря на сексуальную революцию, смену общественных формаций и раскрепощение нравов, влюбленным сегодня приходится преодолевать многочисленные препятствия, в том числе в своем семейном кругу. Архив клуба Джульетты насчитывает 50 тысяч писем, первые из которых поступили еще в 1933 году. В клубе на общественных началах трудятся 15 девушек-добровольцев, у многих из которых за плечами уже солидный стаж на службе Джульетты. Глобализация и изменение стиля жизни наложили свой отпечаток. Итальянская газета «Ла Стампа» опубликовала подборку писем. Вот несколько выдержек. «Дорогая Джульетта, меня зовут Марко, мне 21 год, и я гей. Я знаю, что ты не существуешь, но мне не к кому обратиться за советом. Уже больше года я встречаюсь с парнем по имени Лучано, и мы оба безумно влюблены. Мои родители думают, что у меня есть девушка, и они мечтают о том, чтобы я поскорее женился. Потом появятся дети, они будут нянчить внучат. Я же мечтаю о том, чтобы заключить брак с Лучано в Испании». Помоги мне найти слова, чтобы объяснить это моим родителям. Большие проблемы для влюбленных создает закрытое общество. Вот выдержка из еще одного письма влюбленной женщины. Я влюблена в женщину, которая живет в Индии, а в этой стране слово «лесбиянка» даже публично не употребляется. В эпоху глобализации разделенные континентами влюбленные общаются через интернет, создавая особую мультикультуральную среду. Словачка влюблена в иранца, родители которого запрещают сыну общаться с ней. У пакистанки есть итальянский бойфренд, однако родители девушки насильно обручили ее с соотечественником. Все несчастные влюбленные пишут Джульетте, будучи твердо уверенными в том, что любовь – это сказка со счастливым концом. Корреспондент «Радио Свобода» задал ряд вопросов Мануэлю Рекуперато, независимому итальянскому журналисту, о роли мифа Джульетты Капулетти в современном обществе. Что представляет миф Джульетты сегодня?
В наше время Джульетта, персонаж Шекспира, жившая в XVI веке, остается вдохновительницей в сфере любви и личных чувств для всей молодежи. Миф Джульетты в современном обществе невероятно реален и актуален. Джульетта является также чрезвычайно безличным персонажем, абстракцией, которая становится реальностью для всех юных влюбленных, дающих клятву верности, особенно в случае трудной, проблемной любви, на пути которой современное общество создает массу препятствий.
Изменилось ли что-нибудь в отношении влюбленных к мифу Джульетты на протяжении веков, учитывая прошедшую сексуальную революцию?
Определенно, любовь и сексуальность не изменились на протяжении всей истории развития человечества. Однако изменилось отношение общества, поскольку само общество стало другим. Некоторые трудные моменты прошлого до сих пор не преодолены. Я имею в виду гомосексуальность, бисексуальность. Ну а уж фигура транссексуала совершенно новая. Однако любовь остается любовью, и, следовательно, и в настоящее время гомосексуальная любовь и вообще любовь, отличная от традиционных канонов, находит свое выражение и утешение в этой фигуре, абстрактной реальности, которую воплощает собой Джульетта. Множество молодых людей в трудные для них моменты обращаются к Джульетте.
Может ли Джульетта стать покровительницей влюбленных, заменив собой традиционного покровителя святого Валентина, праздник которого отмечается как День влюбленных?
Кажется, для Джульетты открывается совершенно новая перспектива, то есть смена нынешнего покровителя влюбленных, святого Валентина, праздник которого уже давно стал чисто коммерческим предприятием. Новая перспектива будет чисто итальянской, но дом Джульетты в Вероне может стать местом паломничества для всех влюбленных в мире.
Рассказывал независимый журналист Мануэль Рекуперато. Всеволод Гнитий для «Радио Свобода», Верона, балкон Джульетты.
Репортаж Всеволода Гнетти прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы продолжим обсуждение темы отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Москва в переходный период. Что может произойти в столице до назначения нового главы городской администрации? Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов, политиков в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я, как президент Российской Федерации, утратил доверие...
Утрата доверия – это очень серьезное такое обвинение.
Избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии.
Я снова призываю талибов не разрушать собственную страну во имя чужих интересов.
Все, что
интересов.
Они везут в Газу – это игрушки, губные гармошки и немного...
Свободный лекарств. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».